13 часов и 19 минут в Москве. Прошу прощения, небольшой насморк. У микрофона Алексей Венедиктов. Это программа «Все так» с Натальей Ивановной Басовской. Сегодня мы будем говорить об одном из римских пап. А был ли этот папа? А был ли папа, сказал бы я. Это Балтазар Косса, носивший имя Иоанна 23-го, затем лишенный номера. Связано это с событиями начала 15 века. Мы разыгрываем 9 экземпляров книги Жака Эрса «Повседневная жизнь папского двора времен Борджиа и Медичи». Внимание, «Повседневная жизнь папского двора времен Борджиа и Медичи». То есть сразу после. Да, издательство «Молодая гвардия», 2007 год. Если вы хотите выиграть эту книгу «Повседневная жизнь папского двора времен Борджиа и Медичи», вы должны ответить на ленту СМС, как было сказано. Напомню, телефон 970-45-45 для посылки СМС, код плюс 7-985. Да, простой вопрос. Кто сейчас является римским папой? Назовите его имя. Кто сейчас является римским папой? 970-45-45 для посылки СМС. 970-45-45, код плюс 7-985. 9 экземпляров книги Жака Эрса «Повседневная жизнь папского двора времен Борджиа и Медичи».
Хочу поздравить сотрудников радиостанции «Эхо Москвы» с 17-летием и поблагодарить за долгое и плодотворное сотрудничество, которое помогает нам просвещать слушателей в области страхования. Долгих вам лет жизни и успехов. Михаил Сафран, член правления страховой компании «Росно».
Москва. Всероссийский выставочный центр. С 28 по 31 августа международная выставка «Пожарная безопасность 21 века» и специализированная международная выставка «Охранная и пожарная автоматика». Будут представлены современная пожарно-спасательная техника, новейшие средства обнаружения и тушения пожаров, а также показные занятия и научно-техническая конференция. Ждем вас 28 по 31 августа во Всероссийском выставочном центре.
Сегодня в 16:57 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Узнай правду здесь. «Эхо Москвы». Все так.
Наталья Ивановна Басовская, добрый день.
Добрый день.
Знаете, Наталья Ивановна, когда я готовился к эфиру, я в одном из блогов, живых журналов, обнаружил следующую запись. Я искал по Балтазаре Косса. Вы смотрели «Пираты Карибского моря»?
Конечно.
Джек Воробей, да?
Конечно.
Вот один из пользователей журнала написал: «Тот, кому знакома биография Балтазара Косса, уже не интересен Джек Воробей».
Почему? Я считаю, он дополняет. И вполне, между прочим, своим обаянием, личностью, сыгранной этим актером, талантливо, по-моему, он подчеркивает какие-то сохранившиеся реминисценции и черты этой удивительной личности. Было у Балтазара Косса и обаяние, и харизма, я бы сказала. И иначе он не прожил бы ту удивительную жизнь, о которой мы сейчас будем говорить. Итак, под заголовок «Балтазар Косса. Пират в папской тиаре». Ибо действительно, в течение 5 лет, с 1410 по 1415 год, этот человек под именем Иоанна 23-го занимал папский престол.
Сравнительно легитимно, скажем так, сравнительно легитимно.
Для того времени – да, потому что это было время Великого Раскола, о котором мы наверняка еще скажем, и в тот момент он пришел, к власти прорвался, прорываясь долго. В пике кризиса, который переживал папство как институт, и в тот момент было 3 папы. 3 папы не бывает, и, собственно, Константинский собор в 1415 году пресек, остановил этот кризис. Но для того времени все 3, одни кардиналы в Риме избирали одного, другие, допустим, в Авиньоне
да,
другого, а он был избран в Пизе вообще. 17 кардиналами, в то время как сегодня должно быть 100 с лишним кардиналов для того, чтобы состоялось избрание. Своими людьми, так сказать. Итак, кем он остался в истории? Реальной фигурой под именем Иоанна 23-го, что церковь хотела потом вычеркнуть из своей истории. И этот номер, и это имя Иоанна 23-го в середине 20 века дали другому человеку, другому папе, делая вид, что того не было. Но из истории что-то вычеркивать очень сложно. Не раз мы в этом деле убеждаемся в любом веке. И он все-таки есть, и литература о нем есть, и на многих языках, на русском языке меньше, чем на других, но она существует, и многие документы дошли. Знал бы он, чем он еще может прославиться. Тем, что именно он, в кавычках, конечно, прославится, именно он принял решение на том самом соборе, еще не низложенный, передать Яна Гуса в Следственный комитет. Ведь Ян Гус приехал просто объяснить свое учение. Его обманули. Сказали, что будем слушать, а слушать не стали. Иоанн 23 санкционировал его передачу в Следственный комитет. Знал бы,
но
что...
сжигали его уже другие.
Другие. Да, да. А сидели они потом в одной тюрьме. Так что вот такое переплетение судеб. Один славен как очень светлая личность, другой абсолютно нет. Но не стану отказывать ему в яркости. Низложен решением этого же собора, Вселенского собора, и вместе с тем сохранились приговоры, протоколы суда над ним, рисующие такую картину преступности и разложения, что она должна вызывать и вызывает некоторые сомнения. Что грани этой картины преувеличены его недругами, но материал он дал сам. Итак, его биография. Она не очень вся ясна, конечно, но основные контуры существуют. Родился, по-видимому, около 1360 года. Я встречала некоторые маленькие расхождения в датах. Это часто бывает. Умер тут все единодушны в 1419, ибо сохранилась его могила, великолепное погребение, которое изваял Донателло, не кто-нибудь.
И все во Флоренции можете сходить
во
и посмотреть.
Во Флоренции всем доступно посмотреть, кто туда приедет. А вот почему Донателло, это в конце. Итак, происхождение. Из знатной семьи, графской. Его отцу принадлежал остров, ни больше, ни меньше, в Неаполитанском заливе, остров Иския. Там 4-5 деревень, которые давали вполне приличный доход. Никакого бедственного детства, никакой нищеты. Возводили свой род они к Древнему Риму, что, конечно, наверняка есть мифология, но...
Но мифология 14 века.
14 века. Очень им близко. Это же начинающееся, разгорающееся возрождение. Им хочется свои корни как можно глубже найти. И они находят в 5 веке до нашей эры некого полководца под именем Косса, когда и Рим-то еще не был тем величайшим Римом, которым он стал потом. Его старший брат, всего 4 брата в семье, старший брат Гаспар имел прозвище «Адмирал пиратского флота». В 13 лет он включил своего братишку Балтасара в свои набеги разбойные. Балтасар прекрасно себя там чувствовал. И то, что наши слушатели сравнили это все с модным, популярным фильмом в нескольких сериях, это очень естественно. Говорит о том, что у них есть определенные чувства истории. Но к 20 годам мама дала ему совет прекратить, по крайней мере, на время эту деятельность. Она отметила, что среди ее 4 сыновей он самый интеллектуальный, и не ошиблась, и отправиться не больше, не меньше, как в Болонский университет, величайший университет средневековой Европы, самый древний, самый многочисленный, на сегодня там больше 100 тысяч студентов, между прочим, и существует он в прежнем контексте Болоньи, города, неразрывно связанного с Балтасаром, он пошел.
То есть 7 лет он грабил, пиратствовал, а потом да, мама сказала, ну
надо
ладно.
Надо тебе поучиться.
Да.
И он ее послушался. Поступил на теологический факультет, и вот тут признаки его харизмы. Во-первых, он прекрасно учился. И потом, я приведу потом маленький текст, как он писал. Он великолепно писал. То есть прорваться на папский престол просто так, какому-то ординарному пирату, было невозможно. Он не был ординарным. Прекрасно учился и лидировал студенчеством. А студенты вот этого 14 века, это категория... несколько иная, хотя в чем-то перекликающаяся с современным студентом. Они хозяева города в чем-то, они это доказали. Они, это город студентов, они молодые, они шалят по-своему, и он их предводитель. У него было окружение примерно 10 человек, которых в Болонье называли 10 дьяволов. Ну, сегодня мы скажем, хулиганили. Да, властвовали, позировали, вели такую... разгульную жизнь, сочетая ее с получением образования. И так студент Балтасар Косса, блестящий и разбойный, предводитель
шайки.
Молодежи и узкой шайки «10 дьяволов», и герой любовных приключений. Он оставался этим героем до конца своих дней. Он никогда не был равнодушен к этой стороне жизни. Но надо сказать, что в описании его грехов есть элемент литературности. Именно литературности раннего возрождения, свойственной и Петрарке, и Боккаччо, было как бы еще и, сегодня есть такое вот жаргонное словечко, стильно. Иметь много романов, не скрывать их, любовные приключения, причем желательно со служителями церкви. Интересный нюанс. Они по образованию, они поинтеллектуальней, и потом грех как-то становится интереснее совратить именно служителя Бога церкви.
Он пока только студент теологического факультета, он не служитель церкви, он не принимается.
Но он изучает теологию.
Он изучает теологию, но
он еще пока не собрался в священники, это чуть позже. У него случилась пламенная любовь, великолепно написанная в романе, который написал греческий автор Александр Парадисис «Жизнь и деятельность Балтасара Косса».
Переведен на русский язык в Советском Союзе в 61-м году, по-моему.
В 81-м, у меня издание 81-го, было ли более раннее?
Было, значит, я читал в школе.
Популярный, хорошо написанный роман с огромным списком научной литературы. Я этой литературой поинтересовалась, это очень серьезные источники. Итак, встреча с некой Яндрой де ла Скала, которая меняет его жизнь. В очередной раз. Она меняется много раз. И вот встреча с Яндрой меняет его жизнь. Это прекрасная девушка. Есть приписываемый ей портрет. Говорят так, под вопросом. Но если даже есть вопрос, красота необычайная. Она действительно выдающаяся, хороша. Встретив ее, он забыл все свои другие приключения, а она скрывалась от инквизиции, ибо ее за ее образованность, она училась в Париже, она бывала где-то в Европе, она была поумнее многих других, и потому, конечно же, ее обвинили в ведовстве, и, конечно, ее искала инквизиция, но для Коссы преград не было. Всю его буйную жизнь он не знал препятствий, особенно в любви. И вот он эту Яндру встречает, вместе с ней совершает побег, потому что ее как раз пришли арестовывать, нашли место, где она скрывалась. Он пытается убежать, ничего не выходит, они вдвоем в тюрьме.
Он ее защищает и убивает двух служителей инквизиции.
Что-то было совершенно невозможно. В тюрьме ему грозит только костер и ничего больше.
Приговорен. Уже приговорен
был. Но у него есть другие любовницы. К нему приходит другая, верная, нежная. Не такая красавица, ее портрет существует. Има де Верона, которая любила его всю жизнь, буквально до гробовой доски, приносит ему, как положено, напильник в пирожке. Все традиционно, все как в романах.
Но правда.
Не пользуясь этим напильником, он и совершил то, о чем вы сказали, Алексей Алексеевич. Какой там напильник? Убил одного стражника, который к нему зашел с пищей, что ли. Тут второй появился, убил и второго, и убежал.
В одежде стражника.
Но надо выручать Яндру. Он переоделся.
Из тюрьмы Вероны. Из тюрьмы Болонии.
На главной площади за зданием ратуши. Я была в Болонии. Один из самых удивительно сохранивших средневековый облик городов Италии. Хладнокровие невероятное. В одежде стражника спокойно уходит. Чистый роман. Но, говорит, надо спасать Яндру. И с помощью той же верной Имы дает знать своим друзьям, брату, адмиралу Гаспару, что происходит. Студенты и пираты штурмом берут город по существу.
Да, объединившись, студенты и
это
пираты.
Это армия, разбойная армия. Они захватывают эту тюрьму, на руках он выносит Яндру, роман продолжается. Но теперь он, конечно, снова пират. Ему просто нет другой дороги. 4 года он гуляет по Средиземноморью.
Становится капитаном, заметно. получает корабль.
Он хороший полководец. Один из исследователей, писавший о его жизни, отметил, что гораздо менее был он заметным в делах церкви, чем в делах светских и, в частности, на поле брани. Вот. Да и в денежных добавлю я.
Да, вот я нашел документ, не знаю, нашли ли его. Это договор, который он в 1385 году, на 20-летнем, заключил с своей командой, потому что по практике того времени капитаны пиратских кораблей заключили... Угу. Вот этот договор считается типовым.
Очень деловой.
Мы потом увидим, как он это переносит на индульгенции, когда станет папой, абсолютно. Значит, он пишет, все добытое в операциях будет немедленно делиться на 4 части. 2 из них будут получать экипаж, 1/4 пойдет моим верным и храбрым друзьям Ринери, Джованни, Аванте, Бернардо и Биордо, Последнюю четверть буду получать я, как капитан корабля и руководитель операции. Если в нашей операции кто-то потеряет глаз, он получит компенсацию в 50 золотых цехинов, дукатов или флоринов, или 100 скуды, или реалов, или 40 сицилийских унций, или, если он это предпочтет, одного раба Мавра. Потерявший оба глаза получит 300 цехинов или дукатов, или 600 скуда, или неаполитанских реалов, или 240 сицилийских унций, или, если захочет, 6 рабов. Раненый в правую руку, или совсем ее потерявший, получит 100 золотых цехинов, флоринов или дукатов. Мне очень нравится, как он переводит, да, такой, он перевод денег.
В
да,
рабов,
да, да, в рабов, да. Или, по желанию, если кто-то потеряет обе руки, то он получит 300 дукатов, 600 реалов, там, да, или 6 рабов. Парализованная, внимание, парализованная рука или нога приравнивается к потерянной.
Все
вот
очень
договор,
по-деловому.
Очень по-деловому. И никакого
случайно...
романтизма. Никакого романтизма.
Нет.
А то такой романтик у нас там. Город
и не
берет
случайно именно ему самые серьезные авторы приписывают инициативу создания первого папского банка. Он существует по наше время, начинается, называется Банком Святого Духа. Как ему удается это совмещать, я всегда только в изумление впадаю.
Вот банк, как он совмещал в своем корабле.
Вот
как
в этом же стиле. И приписывают инициативу создания банка именно Балтазару Коса. Где гуляли эти пираты, заключившие с ним договор? Северное побережье Африки, Тунис, Алжир, Марокко нынешние, Испания, Южная Франция, Италия, грабежи, добыча сокровищ. Они богаты, он богатеет все больше и больше, хотя семья никогда не бедствовала, и попадает в страшный шторм, где гибнут корабли, утонуло, кажется, 500 его пленников, которых
да,
он собирался
рабов, да.
сделать рабами. И он со своими тремя приближенными и Яндрой чудом зацепляется за какую-то лодчонку. Но лодочка должна разбиться сейчас, это всем ясно. И тогда они дают обет, что если Бог сохранит им жизнь, они станут служителями церкви. Все, кроме Яндры.
Но при этом надо, его упрекали в том, что этот шторм налетел из-за того, что он отграбил святилище пиратов.
И
он забрал
раз.
Драгоценности, которые сами пираты приносили Деве Марии.
Да, он вот. Грабил церкви, не дрогнувшей рукой. И вот каким образом он оказывается на этой стезе, имея теоретическую подготовку хорошего теологического факультета Болонского университета, удивительно выпадающую из этой стези практику разбойную, и вот этот обет. И оказывается волею судьбы после этого самого шторма на службе у папы Урбана VI.
Сначала в тюрьму попадает. Местные
нему,
жители заключают в тюрьму.
Именно к нему, к Урбану
да.
VI.
Да.
В тюрьму без надежды, в общем-то, на освобождение.
Пират,
да,
грабивший
церковь, повесит. Он грабитель. Урбан VI, видимо, маниакально жестокий человек. Современники очень много об этом написали. Как он наслаждался зрелищем пыток, всегда присутствовал, требовал более жестоких казней, более жестоких пыток. То есть попал к такому человеку, где надежды на спасение нет. Но этот самый маниакальный злодей угадал в Косе ту самую харизму, услышав про обед данный им.
Родную душу нашел.
Абсолютно.
Он нашел родную душу.
Абсолютно.
Пират и папа.
Абсолютно. И пригласил его к себе на службу, на какую вести следствие над его папой врагами. Коса, конечно, согласился.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.